è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными вообще-то, но по четвергам, сегодня как раз четверг, у нас подкаст в подкасте о событиях войны, потому что здесь военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец, и нет, это не я Владислав Горин, у меня фальцет или тенор, не знаю, как правильно, а вот у Дмитрия бас. Привет!
Привет! Я все-таки претендую на баритон, но ладно.
Баритон, отлично. У нас не военный оркестр, у нас скорее досужие разговоры о войне. Ну, с моей стороны, досужие, с твоей обоснованные ответы на мои вопросы. Традиционно мы начинаем с положения дел на фронте. Честно тебе скажу, особенно любопытно, что там в Северске и в Доброполье. Но буду рад твоему ответу, твоей расстановке приоритетов.
Ну, на самом деле, это большой участок фронта по обе стороны реки Северский Донец. Предыстория известная. Как раз в 22-м году летом шли бои за город Северодонецк и Лисичанск, который находится на другой стороне реки. Российские войска с большими потерями и с трудом эти города захватили. Тогда ВСУ удалось больше месяца удерживать эти два города, находясь практически в полном окружении. Итогом этой операции стала оперативная пауза, которую объявил лично Владимир Путин, который сообщил, что войскам нужно отдохнуть и так далее. После этой оперативной паузы ВСУ перешли в наступление, в том числе как раз по берегам Северского Донца. Им удалось создать плацдарм на другом берегу Северского Донца, освободить город Лиман, продвинуться через леса к Кременной, где линия фронта после объявленной российской мобилизации стабилизировалась. И, собственно, в этих кременских лесах в течение 3 лет шли бои, сначала высокой интенсивности, потом постепенно обе стороны поняли, что на этом направлении из-за, собственно, географических особенностей, из-за этого самого леса, полноценно наступать невозможно. Но бои меньшей интенсивности продолжались до последнего времени. Обе стороны использовали группировки, которые воевали на этом направлении, в качестве донора резервов для других направлений. Например, осенью 23-го года группировка «Центр», которая как раз воевала в Кременских лесах, была переброшена к Авдеевке, начала российское наступление, которое продолжается до сих пор с короткими перерывами. На место группировки «Центр» была переброшена вновь созданная 25-я общевойсковая армия, которая набиралась на Дальнем Востоке и в центральных областях России. Когда эта армия была переброшена в Кременские леса, нельзя сказать, что она была сильно боеспособна. Постепенно войска получили опыт и совместно с соседями по фронту перешли в наступление с целью вновь захватить город Лиман, продвинуться по берегам Северского Донца в направлении Славянска и Краматорска. Мы каждый раз с тобой говорим, что эта агломерация является конечной целью большого российского наступления с разных сторон. Вот наступление с севера и востока ведут несколько российских группировок через Кременские леса и по южному берегу Северского Донца, то есть противоположному, напротив Кременских лесов, также наступают войска бывшей так называемой народной милиции Луганской Народной Республики, которые теперь переформированы в общевойсковую армию, которая в последние годы, нельзя сказать, чтобы имела большие успехи. Можно сказать, что несколько лет билась за несколько сел и поселков около как раз Северодонецка и Лисичанска. Самый известный – это поселок Белогоровка около Лисичанска, который российские войска 1.5 года штурмовали и только в конце 24-го года смогли захватить. Но теперь, поскольку значительная часть украинских войск, которые действовали на этом направлении, была переброшена в центральную часть Донецкой области, кроме того, поскольку это направление долгое время не было приоритетным для украинского командования, войска явно не получали достаточного количества пополнений. В общем, относительно слабая оборона ВСУ по обеим берегам Северского Донца существенно ослабла и, можно сказать, прогнулась под очередным российским наступлением. Российские войска через западную окраину Кременских лесов вышли фактически к Северскому Донцу, к поселку Ямполь. Это заставило украинское командование вывести все силы из Кременских лесов, поскольку они оказались под угрозой окружения. В то же самое время российские войска подходят с севера к городу Лиман. И по противоположному, по южному берегу Северского Донца наступают на Северск, с которого мы с тобой, собственно, и начали этот рассказ. И российские войска вышли на окраины Северска, завязали там бои. Обороняться в самом городе ВСУ не очень просто, потому что он находится в низине, со всех сторон окружен холмами. И фактически значительная часть этих позиций на возвышенностях уже российскими войсками захвачена. И все это может привести к падению в течение нескольких недель как Лимана, так и Северска, что создает уже угрозу продвижения российских войск к Славянску и Краматорску на этом направлении. Ясно, что это российское командование пыталось синхронизировать эту операцию с наступлением на Краматорск и Славянск с юга, со стороны Покровской и Константиновки. Но там как раз украинскому командованию за счет переброски резервов, в том числе из Кременского направления, с северского направления, назовем его так, удалось ситуацию стабилизировать, но полностью остановить российское наступление не удалось. В принципе, можно перейти к рассказу, что происходит на этом направлении, которое остается основным. Там действуют наиболее крупные российские группировки, ну и противостоят им также значительные силы ВСУ, которые собраны с различных направлений. С помощью этих резервов украинское командование в конце августа пыталось российское наступление остановить, срезать выступ, который был создан российскими войсками между Покровском и Константиновкой, который получил название «Добропольский прорыв». Там действительно, российские войска смогли продвинуться за счет того, что командование ВСУ сосредоточило летом свое внимание на обороне Константиновки и Покровска. За счет несогласованности действий украинских штабов, которые как раз отвечали за оборону Покровской и Константиновки, между городами образовался разрыв, который относительно небольшие российские силы 51-й общевойсковой армии, которая как переформированная народная милиция Донецкой Народной Республики, в общем, силы примерно полутора-двух бригад смогли продвинуться на 15-20 километров в северном направлении к городу Доброполье, чем создали угрозу выхода российской армии к Краматорску и Славянску с юга. Украинское командование перебросило к этому прорыву значительные силы, попыталось, как я уже сказал, срезать этот выступ. Срезать его не удалось. Единственное, что вот на два месяца российское наступление на этом направлении было остановлено. Главным образом, пауза в этом наступлении связана с тем, что основные дороги на этом направлении идут как раз через Покровск и Константиновку, которые ВСУ продолжают удерживать. И без штурма хотя бы одного из этих городов российские войска вряд ли смогут пробиться к Краматорску и Славянску. Российское командование своими действиями признало, что прорыв небольшими силами между Покровском и Константиновкой был ошибочным. Действия выражаются в том, что на это направление и к Константиновке, и к Покровску сейчас российское командование перебрасывает крупные резервы, главным образом из Сумской области, где российская операция по созданию так называемой буферной зоны уже давно остановилась. Российские войска там перешли к обороне, и теперь эта группировка, созданная еще для боев в Курской области, для боев за Суджу, эта группировка постепенно расформировывается, и войска отправляются на другие направления. В район Константиновки и Покровска уже прибыли бригады морской пехоты, которые до этого участвовали в боях в Курской области, а потом в боях на севере Сумской области. И за счет этих резервов российскому командованию удалось стабилизировать ситуацию в основании этого прорыва в районе Доброполья. Постепенно российские войска расширяют основание этого прорыва. На восточном фланге у основания прорыва находятся села Шахово и Софиевка, на которые как раз сейчас наступают эти самые резервы из российских бригад морской пехоты. В случае, если Шахово и Софиевка будут ими захвачены, можно сказать, что ситуация в основании российского прорыва стабилизируется, и после этого российские войска смогут вновь сосредоточиться на захвате Покровска и Константиновки и на организации дальнейшего наступления в направлении Краматорска и Славянска. Пока можно сказать, что ВСУ не удалось решительно изменить ситуацию на этом направлении в свою пользу, при том, что действительно в последние два месяца были задействованы крупные резервы.
Чтобы закончить с этим эпизодом о Добропольском прорыве, зафиксируем, может быть, произвольно на этой, например, неделе. Можно было сделать это, очевидно, раньше, что ВСУ купировали все-таки резкое продвижение РФ в районе Доброполя, если угодно, пришли рану, если быть литературным. Ну и у российской армии не достало в нужный момент ресурсов, чтобы отправить их в прорыв, расширить его. Есть там какая-то, на твой взгляд, вообще альтернатива не случившиеся? Были ресурсы у сторон для каких-то других действий, вот тут уже Российской Федерации, отправить больше сил? Или нет, неоткуда взять?
Силы есть. Есть проблемы с логистикой, как я уже сказал. Без захвата Константиновки или Покровска, или обоих городов, дальнейшее продвижение на север в сторону Краматорска затруднено отсутствием путей снабжения надежных, по которым можно было бы подтягивать резервы, снабжение и так далее. Я уже, по-моему, рассказывал. Пленные как раз из состава 51-й общевойсковой армии, свеженабранные контрактники из России, при том, что сама эта армия сформирована из бывшей милиции Донецкой Народной Республики, служат не в основном контрактники из России уже давно. И вот свеженабранные контрактники, их доставили в Авдеевку, это примерно 40 километров от основания прорыва, и вот они, эти там 40 километров, шли пешком по проселочным дорогам, пересекли дорогу Покровск-Константиновка, двинулись дальше, и вот, собственно, где-то в основании этого прорыва, где контратаковали ВСУ, они попали в плен. Вот логистика выглядит примерно так. Передвигаться на машинах, там, естественно, есть там какие-то дороги, по которым это можно было делать, но из-за дронов, которые с обеих флангов пробивают этот выступ насквозь, передвигаться на машинах затруднительно. Но это общая ситуация. На многих участках фронта последние километры неизбежно приходится преодолевать пешком, неся все предметы снабжения на себе. При этом, несмотря на то, что на этот участок переброшены с обеих сторон крупные силы, никакой сплошной линии фронта там нет. Есть такая чересполосица, российские войска не то чтобы прорывались колоннами на север к Доброполью, вот скорее просачивались небольшими пешими группами, накапливались фактически за линией фронта, которой, как я уже сказал, нет, то есть за позициями в тылу немногочисленных украинских подразделений. Сейчас, по описаниям людей, которые участвуют в этой битве, точно так же контратаки ВСУ, это были не какие-то передвижения целых подразделений, а также было просачивание штурмовых групп. И вот в таком режиме, через полосицы, эта битва происходит. При этом, как кажется, для российского командования этот прорыв не был основным ударом, судя, опять же, по силам, которые были в этом ударе задействованы. Основное направление, на котором действовала 51-я армия и большая часть бригад, которые в нее входят, это, собственно, Покровск. И основной задачей армии, как кажется, опять же, судя по задействованным силам и по направлениям ударов, был охват Покровска с севера. На этом направлении изначально этой группировке противостояли значительные украинские силы. ВСУ удалось остановить основной удар 51-й армии в районе города Родинское, к северу от Покровска. По-прежнему на окраинах этого города линия фронта и проходит. И, как кажется, российское командование ни в один момент не рассчитывало прорваться непосредственно к Краматорску и Славянску. Просто из-за логистических соображений это вряд ли возможно. И, собственно, прорыв стал возможен, потому что, как я уже сказал, две украинские группировки, два армейских корпуса, которые были созданы в результате реформы конца 24 года, войска, которые определены в эти армейские корпуса постоянного состава, разбросаны по разным направлениям, и собрать их в рамках этих армейских корпусов тяжело. В общем, основной смысл этого рассказа в том, что разные армейские корпуса, которым была назначена оборона Покровска и Константиновки, в результате российского наступления постепенно отступали как раз к этим городам, и между ними образовался разрыв. И из-за этого стало возможно продвижение относительно, как я уже сказал, небольших сил российских в северном направлении. То есть это скорее не какая-то оперативная и стратегическая задумка российского командования, а вспомогательный удар неожиданным образом привел к крупному успеху, к продвижению на 15-20 километров, что вынудило украинское командование срочно перебрасывать на это направление резервы. И вот так мы оказались в ситуации со странной конфигурацией фронта, где обе стороны пытаются друг друга окружить. Обе армии используют, как я уже сказал, тактику просачивания в тыл. Одной из целей этого просачивания является подавление позиций операторов дронов, которые находятся в ближнем тылу каждой армии. В общем, ситуация по-прежнему неопределенная на всем этом направлении, от Покровска до Константиновки. В самом Покровске тоже не до конца понятно, кто чего контролирует. То есть периодически появляются видео, как российские военные относительно спокойно разгуливают по центру Покровска. Не всегда спокойно, там иногда под огнем ВСУ. Точно так же украинские военные в Покровске присутствуют. То есть там тоже произошло просачивание, диффузия. И несколько десятков километров, почти 100 километров фронта от Покровска до Константиновки примерно в таком режиме и существуют. И нарисованные карты, кто бы и как их ни составлял, они не вполне отражают ситуацию на этом участке фронта, именно потому что полноценной постоянной линии фронта там не существует.
К слову о карте, можно посмотреть на интерактивную карту «Медузы», она есть в описании к этому эпизоду. Если говорить про последние дни, что еще на фронте нужно отметить? Если ничего не нужно, можем пойти дальше и поговорить как раз-таки про дроны.
Нет, конечно, надо упомянуть ситуацию на том участке фронта, который раньше мы называли южной частью Донецкой области, но поскольку вся южная часть Донецкой области теперь захвачена российскими войсками, можно говорить о Днепропетровском направлении. То есть российские войска зашли на территорию Днепропетровской области и фактически продвигаются, почти не встречая никакого сопротивления. Вот, особенно в последние пару недель. Если до этого, опять же, из-за низкой плотности войск, боевые действия представляли собой российские атаки и ответные контратаки ВСУ с попытками это наступление задержать. Сейчас можно сказать, что почти без сопротивления российские войска наступают к дороге, которая соединяет Днепропетровскую область с городом Гуляйполе в Запорожской области. Собственно, пытаются выйти с севера к городу Гуляйполе, при том, что российские позиции давно находятся на южных окраинах Гуляйполя. Вот теперь группировка, которая наступает с востока, со стороны Донецкой области, пытается Гуляйполе отрезать от основной территории Украины. При этом город Гуляйполе – это типичный город-крепость, на который опирается оборона ВСУ во всей восточной части Запорожской области. И в случае, если Гуляйполе будет захвачено, весь восток Запорожской области может перейти под контроль российской армии. Еще одна опасность, которую этот прорыв в Днепропетровскую область создает, То есть сейчас российские войска продвигаются строго в западном направлении, в направлении как раз дороги Гуляй-Поле-Покровская. Покровская – это райцентр в Днепропетровской области. Но по-прежнему сохраняется опасность, что российские войска повернут на север и попробуют отрезать Покровск, Константиновку и так далее от Днепропетровской области. То есть изначально все это российское наступление на стыке Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей было организовано таким образом, что ВСУ приходилось угадывать направление главного российского удара, то есть либо на север, отрезая Покровск от Днепропетровской области, либо на запад, как раз в направлении Гуляй-Поля. Ну и, кажется, украинское командование не угадало. Ну, возможно, это связано просто с тем, что сил для обороны там недостаточно. Опять же, часть войск с этого направления еще летом была переброшена к Покровску. В общем, это следствие общего дефицита сил у украинского командования.
Мы с тобой условились сегодня поговорить о дронах. Не нужно ли оставить одни беспилотные системы и отказаться от всех других видов оружия, поскольку вот такая теперь война, такие теперь технологии войны. Что это за дискуссия, кто ее ведет и какие аргументы приводят?
Да, значит, дискуссия, в которой участвуют военные эксперты на Западе, собственно, чиновники западные, которые отвечают за военные концепции, доктрины, за формирование вооруженных сил, довольно бурно обсуждают опыт войны в Украине и эволюцию способа ведения боевых действий, которые мы наблюдаем последние 3 года. На российско-украинских фронтах действительно за последние 1.5 года произошли изменения, которые можно смело называть революцией в тактике и в оперативном искусстве. Действительно, главным средством поражения теперь являются различные беспилотные системы. Прежде всего, дроны «Камикадзе», а также разведывательные дроны, которые наводят эти самые дроны «Камикадзе», в меньшей степени артиллерию, авиацию и так далее. Если 2 года назад дроны были вспомогательным средством и использовались действительно в основном для разведки и целеуказания, для традиционных средств поражения, то теперь, по крайней мере, на фронте и в ближайшем тылу, то есть 10-15 километров от фронта в обе стороны, дроны не просто являются основным средством поражения, они полностью изменили тактику ведения боевых действий, повлияли на оперативное искусство, ну и на самом деле даже на стратегию ведения войны. Можно сказать, что они являются одной из основных причин позиционного тупика и невозможности ведения маневренных боевых действий. Что, естественно, сказывается на стратегии, то есть российское командование больше не пытается сокрушить ВСУ, а полностью полагается на истощение как главную стратегию ведения этой войны. Все эти эволюционные изменения стали возможны из-за количества задействованных дронов. То есть сами по себе все эти технологии существовали и до российского вторжения. Например, там ИГИЛ активно использовала различные дроны и для сброса боеприпасов, и дроны «Камикадзе». Также активно использовали всякие проиранские милиции на Ближнем Востоке, использовали дроны. Но ни на Ближнем Востоке, ни в первые годы после начала крупномасштабного российского вторжения даже близко не было такого масштабного применения дронов. То есть эти самые революционные изменения стали возможны в результате того, что на фронте одновременно задействованы десятки тысяч дронов. В течение года, как сообщают обе стороны, используется несколько миллионов дронов. Это первое. Значит, второе революционное изменение заключается в том, что и Украина, и российские ВПК, и, собственно говоря, заказчики, то есть Министерство обороны обеих стран, полностью изменили стратегию закупок вооружений. То есть, если раньше это была бюрократическая система, костная, когда от разработки и до постановки на вооружение массового производства проходили годы, для того, чтобы внести какие-то изменения в образец военной техники, тоже нужно было пройти длительный процесс в месяцы и годы этой самой доработки, нового принятия на вооружение и так далее. Теперь, в случае с дронами, которые закупаются, как я уже сказал, миллионами, этот процесс максимально ускорен и дебюрократизирован. Это позволяет производителям максимально быстро реагировать на технические изменения, на средства противодействия, придуманные противником. И, собственно, производители атакующих дронов постоянно опережают тех, кто занимается созданием средств противодействия. И несмотря на все попытки создать средства радиоэлектронной борьбы, которые победит дроны, или какие-то средства кинетической борьбы, то есть средства поражения, которые сможет эффективно бороться с дронами, сделать это пока не получается. Ну и третье, вполне революционное изменение, это специально созданные организационные структуры, которые занимаются разработкой, доработкой, созданием тактики, применением дронов. То есть и в Украине, и в России созданы специальные подразделения, фактически новый род войск, которые позволяют концентрировать усилия, иногда в ущерб другим родам войск. И, естественно, когда фактически единственная крупная война, которая сейчас идет в мире, военные и военные эксперты в разных странах смотрят на происходящие революционные изменения и пытаются примерить эти измерения на себя. Есть практические выводы, которые кажутся вполне разумными и адекватными. мы видим, что все эти революции происходят в ранее не очень конкурентной среде. На Западе это называется прибрежное воздушное пространство. То есть в той части воздушного пространства, которая примыкает непосредственно к земле. Раньше в этой части воздушного пространства действовали вертолеты, были важной частью, например, американского способа ведения войны. То есть эскадроны этих самых вертолетов должны были поддерживать мобильные сухопутные подразделения, подавлять очаги сопротивления противника для того, чтобы мобильные сухопутные подразделения могли продвигаться вперед. Теперь все эти прибрежные воздушные пространства плотно заняты дронами. Не далее, как несколько дней назад, не первый вертолет российский стал жертвой обычного дрона-камикадзе с противотанковой гранатой. Был дроном поражен и сгорел в результате. Кроме того, еще до этой самой революции дронов стало понятно, что в современных условиях, когда войска даже относительно слабых армий насыщены переносным зенитным оружием, вертолеты крайне уязвимы. В отличие от дронов, которые могут взять на себя значительную часть задач, которые раньше решали вертолеты. То есть непосредственно поддержку войск, удары по бронетехнике противника, по каким-то легким укреплениям и так далее. Кроме того, как, опять же, показала война в Украине, места базирования вертолетов крайне уязвимы для ударов противника, прежде всего ракетных, но, на самом деле, и для ударов дальнобойных дронов. Ну, например, во время украинского контрнаступления в Запорожской области в 23-м году российская армия масштабно использовала вертолеты для отражения атак украинской бронетехники. При этом удалось избежать больших потерь, и вертолеты использовались вполне эффективно за счет дальнобойных ракет. Но при этом уже в конце украинского контрнаступления ВСУ, получив ракеты «Атакамс», нанесли удары по местам базирования российских вертолетов в Донецкой области и в Луганской, и нанесли этой вертолетной группировке большие потери. Значительная часть вертолетов, которые российская армия в войне потеряла, была потеряна именно тогда, именно за счет ударов по аэродромам, где эти вертолеты базировались. И в этом смысле, в том числе, американское руководство, американское командование пришло к выводу о том, что в ближайшем будущем использование вертолетов эффективным не будет. Защитную часть задач, которые раньше решали вертолеты, как я уже сказал, можно решить дронами. Ну и в частности это привело к тому, что в том числе армия США, а также армия разных союзников американских стали отказываться от закупок новых ударных вертолетов. Это как раз изменение, которое кажется вполне разумным и обоснованным. Но и дискуссии, и, собственно говоря, планы реформ различных армий, они идут намного-намного дальше. И действительно, как ты вначале в своем вопросе и сказал, обсуждается отказ от многих других видов техники, способов ведения войны и так далее. И по образу и подобию Украины и России переходу к новым революционным инструментам, то есть к тому, чтобы значительную часть задач, которая стоит перед армией, передать новому роду войск бесплотным системам. Ну, поскольку мы говорим, что это дискуссия, у меня есть и вторая сторона. Есть большое количество военных экспертов, которые полагают, что то, что происходит в войне России и Украины, это не фишка, а это баг. Вызван он тем, что обе армии изначально были относительно слабыми, понесли большие потери, фактически сменили несколько составов и оперируют не очень хорошо обученным личным составом, недавно набранным, также военной техникой, которая уступает той, что начинала войну. Обе армии не обладают сильной авиацией. Российская армия, несмотря на свое значительное численное и качественное превосходство, но украинская авиация не может это превосходство реализовать из-за того, что за почти 4 года войны не смогла подавить ПВО ни в целом в масштабах всего фронта, ни на каком-то отдельном его участке, то есть не смогла ни добиться полного господства в воздухе, ни даже свободы действия авиации на каком-то отдельном направлении. То есть российская авиация используется фактически только в двух режимах. Первое – это доставка к точке сброса планирующих корректируемых бомб, которые, конечно, имеют важное значение для продвижения российских подразделений на фронте, но также этот способ имеет значительные ограничения. И второе – это, опять же, российская авиация используется как носитель крылатых и аэробаллистических ракет. Ракет этих не очень много, как мы с тобой неоднократно говорили. Их использование не может переломить стратегическую ситуацию в пользу России, вот, но, тем не менее, эти удары регулярно наносятся по объектам в украинском тылу. Все эти слабости, как считает значительная часть военных экспертов, как раз и пришлось закрывать импровизированными системами, состоящими из беспилотников. То есть дефицит тех же самых крылатых и аэробаллистических ракет пришлось покрывать с помощью дальнобойных дронов, которые, естественно, по всем тактико-техническим характеристикам ракетам уступают. То есть, несмотря на всякие ухищрения с тактикой, с использованием их на малых высотах и так далее, они более уязвимы для ПВО, несут меньшую боеголовку, ну и так далее. Но, тем не менее, их приходится использовать именно потому, что есть дефицит ракет, невозможно использовать авиацию для ударов по тылу. А если говорить про украинскую армию, собственно, это фактически единственный инструмент, эти самые дальнобойные беспилотники, которые заменяют полностью ракеты и прочие дальнобойные средства. И, собственно, о том, что украинское командование не вполне довольно тем инструментом, который у них есть, об этом говорит непроходящее желание украинского руководства получить другие дальнобойные средства, те же самые крылатые ракеты. Ну и военные эксперты из этой самой группы, назовем их дроноскептиками, полагают, что и на линии фронта, и вообще в любом гипотетическом прямом столкновении армии Запада и России, или, например, Китая, который также активно развивает беспилотные технологии и является одним из основных производителей комплектующих для беспилотников. В общем, при прямом столкновении армиям Запада нужно не пытаться копировать российский и украинский подход к ведению боевых действий, а полагаться на собственные сильные стороны и признать, что использование беспилотников, особенно малых, особенно этих самых дронов-камикадзе, сильной стороной западных армий не является. А сильными сторонами является использование авиации. И, естественно, ее применение всегда будет дороже, чем применение дронов, но на самом деле не настолько, чтобы нужно было от этого преимущества отказываться. В этом самом гипотетическом конфликте, назовем это армии НАТО с Россией, в случае, если в этом конфликте будет участвовать армия США, вполне вероятно и стоит ожидать, что несмотря на размеры и масштабы российского ПВО, которое является одной из сильнейших в мире по-прежнему, и, собственно говоря, армии Запада никогда с такой ПВО не сталкивались, вот, но тем не менее, последние десятилетия, еще до распада Советского Союза, к такому столкновению готовились. Прежде всего, речь идет, как я уже сказал, про армию США, про авиацию США, где отдельно были выделены тип операций и отдельно были выделены силы и средства как раз для борьбы с ПВО противника. Ну и вполне вероятно, что в таком гипотетическом конфликте российское ПВО будет либо полностью подавлено, либо будет подавлено на каком-то из важных для армии Запада направлений, после чего НАТО сможет использовать свою авиацию для ударов как по российским подразделениям на линии фронта, так и по тылам, по промышленности, инфраструктуре и так далее. Ну, в общем, мы это все видели в меньших масштабах в Югославии, в Ираке и так далее. Также авиация будет использоваться для поддержки наземных войск, если дойдет до наземных операций. Хотя, в принципе, вполне вероятно, что, как в Югославии, никаких наземных операций не будет. И армия НАТО попробует навязать свою волю исключительно с помощью воздушной кампании. При этом понятно, что авиационные боеприпасы, которые используются, в любом случае дороже, чем большая часть дронов, которые сейчас использует российско-украинская армия. Но разрыв не такой большой. Основным боеприпасом той же авиации США являются свободно падающие бомбы, которым приделан комплекс планирования и коррекции, так же, как у российской авиации в последние 2 года. То есть относительно дешевый способ переоборудования свободно падающих бомб в корректированные высокоточные боеприпасы. И таких бомб можно произвести не меньшее количество, чем Россия и Украина из китайских комплектующих производят дронов. Кроме того, пилотируемая авиация может использоваться и в другой основной роли, в которой используются российские и украинские дроны, то есть в разведке, в том числе за линией фронта, в целеуказании для других самолетов. Но, в принципе, в этой же роли могут использоваться и дроны, которые уже стоят на вооружении стран НАТО, которые значительно более дорогостоящие, чем те, которые используют Россия и Украина, вот, но, тем не менее, функционал у них более широкий, чем у российских и украинских дронов. То есть, с точки зрения значительной части военных экспертов, дроноскептиков, армии НАТО уже обладают инструментом, который значительно более эффективен, чем армии дронов, созданные в России и в Украине. Основной проблемой в этой концепции, основным тонким местом в этой концепции является все-таки преодоление крупной ПВО. Вероятно, без участия армии США другие страны НАТО такую концепцию реализовать не могут и рискуют оказаться в таком же положении, в котором оказалась российская авиация в начале вторжения. То есть преимущества численные и качественные есть. А действительно, страны НАТО и без США имеют значительное численное и качественное превосходство по сравнению с российской авиацией. То есть преимущество есть, но реализовать его из-за невозможности подавить ПВО не удается. В отличие от армии США, отдельного инструмента, отдельной тактики и тренированного личного состава для подавления ПВО у остальных армий НАТО нет. И, в общем, в сумме авиация этих стран многочисленна, но по отдельности каждая из них представляет из себя относительно небольшую универсальную авиационную группировку. И в этом смысле сконцентрировать силы для подавления российского ПВО авиация европейских стран НАТО будет затруднительно.
Когда ты все это объясняешь, одна у меня мысль, насколько этот опыт релевантен. Все-таки российско-украинская война, она очень специфичная. Ну, то есть, действительно, ни у одной из сторон нет возможности господствовать в воздухе. А во-вторых, есть доступ к технологиям индустриально развитых стран, чего греха таить, у обеих сторон вообще-то доступ к комплектующим в первую очередь из Китая. Можешь ли ты себе представить второй такой же конфликт, где две сравнительно развитых страны воюют друг с другом, две довольно сильных армии, но при этом у них есть вот такая как ты сказал, как я уже произнес, проблемы с авиацией и такого рода доступ к мировым технологиям в области беспилотных систем.
Я скорее себя могу отнести к дроноскептикам, представить, что аналогичная тактика и стратегия, такая же, как используется Россией и Украиной, будет использоваться всеми армиями мира, мне тяжело. При этом очевидно, что сами по себе дроны и сами по себе эти технологии никуда не денутся. Для кого-то они станут хорошим дополнением существующих инструментов. Ну, вот, как я уже сказал, вполне могут заменить разведывательные и ударные функции вертолетов и почти уже вымерших самолетов огневой поддержки, которые непосредственно поддерживают войска, могут усилить и дополнить удар по тылам различными ракетами, которые сами по себе тоже являются теми же самыми дронами, просто более дорогими и с расширенным функционалом, с большей грузоподъемностью и с большими шансами преодолеть ПВО. В этом смысле эти технологии никуда не денутся. Мало того, очевидно, что они распространятся в самых разных странах, в самых разных конфликтах, в том числе среди негосударственных участников различных войн. Как я уже сказал, одним из пионеров использования дронов в военных целях, именно малых дронов, и в том качестве, в котором мы видим сейчас в российско-украинской войне, одним из пионеров был ИГИЛ, у которой была специальная организационная структура, инженеры и планировщики ударов. И эти удары иногда были вполне эффективными, то есть взрывали большие склады боеприпасов с помощью одной гранаты, сброшенной с дрона, атаковали военные базы, в том числе американские, с помощью дронов «Камикадзе», ну и так далее. В общем, технологии никуда не денутся, будут распространяться, будут играть значительную роль в самых разных конфликтах, в том числе, очевидно, очень подходят к конфликтам партизанского типа. Поэтому всем крупным армиям мира с этим придется считаться. Прежде всего, кажется правильным не копирование российского и украинского опыта, то есть не расширение собственного использования дронов «Камикадзе» и прочих распространенных сейчас на фронте средств поражения, а гораздо разумнее инвестировать в средства и инструменты борьбы с этими дронами, поскольку очевидно, что распространение этой опасности по всему миру и по самым разным государственным и негосударственным военным образованиям, оно неизбежно. Если эффективный способ борьбы с дронами, который вряд ли будет состоять из какого-то одного инструмента, то есть это наверняка должна быть какая-то система из самых разных перекрывающих друг друга способов борьбы с самыми разными дронами. Пока такой способ не будет найден, действительно, даже у крупных армий, у которых есть свои хорошо отработанные преимущества и способы ведения боевых действий, у них могут возникнуть проблемы. Но это не первый раз. Появляется такая военная технология, которая легко распространяется по всему миру и требует отдельного способа и отдельной системы борьбы с этой технологией. Также было с противотанковыми управляемыми ракетами, которые значительно усложнили Израилю ведение боевых действий в конце 60-х, начале 70-х. Также было с партизанскими технологиями типа установки радиоуправляемых взрывных устройств, которые серьезно осложнили жизнь армии США и союзникам в Афганистане и в Ираке. Естественно, не было найдено какого-то абсолютного средства защиты от этих новых военных технологий, но созданные системы из там, пассивной активной защиты, из средств подавления радиосигнала для этих самодельных взрывных устройств, поиск операторов этих взрывных устройств, какие-то превентивные разведывательные мероприятия, то есть на этапе подготовки, установки этих мин, ну а также и внедрение всякой специальной бронетехники, то есть машин, которые защищены именно от такого средства поражения, все это вместе позволило значительно снизить эффект от этих новых военных технологий. Точно так же, возможно, потребует значительно больших инвестиций, значительно больших усилий, чем там, борьба с противотанковыми управляемыми ракетами, но какая-то система из дронов-перехватчиков, из активной защиты и пассивной защиты бронетехники с разных ракурсов, в том числе в верхней полусфере, что называется, какие-то средства радиоэлектронной борьбы, лазерные микроволновые установки. Все это сейчас обсуждается, испытываются экспериментальные образцы. В целом, значительные инвестиции в средства защиты, значительные организационные усилия могут позволить значительно снизить угрозу со стороны дронов.
Время вопросов. Вопросы Дмитрию Кузнецу можете задавать в YouTube под специально закрепленным комментарием. Он так и формулируется. Вопросы Дмитрию Кузнецу. И вот в ответ или по-английски reply можете написать свой в треде. И, пожалуйста, не забывайте указывать свое имя или псевдоним, откуда вы. В этот раз было много хороших вопросов, но, кажется, мы сегодня злоупотребляем вниманием наших слушателей. Я знаю, многие напишут, нет, можно было сделать и подольше. Но пожалеем и слушателей, и друг друга, и монтажера. Поэтому пусть будет один вопрос. Если вам хочется ваш вопрос задать, тем не менее, пожалуйста, напишите под этим эпизодом. Повторитесь. Ничего в этом страшного нет. Мы в следующий раз отберем побольше, я обещаю. Итак, тот единственный вопрос, который сегодня прозвучит. Можно ли уже сейчас выделить ключевую операцию, которая войдет в военные учебники мира, как пример украинской стратегии? Мне кажется, что и про российскую стратегию можешь тоже что-нибудь сказать, если тебе кажется, что что-то выдающееся есть.
Немножко придется вернуться к нашему предыдущему обсуждению. Дело в том, что это довольно специфическая война. Армии, в ней участвующие, имеют многочисленные слабости, но при этом пытаются их замаскировать и заменить инструменты, которых у них нет, какими-то альтернативами. Если бы это происходило не с нами и не с нашей страной, все это было бы очень даже интересно изучать. В этом смысле операции, как образец для подражания, и с той, и с другой стороны, вряд ли войдут в учебники. Просто потому, что часто мы видим примеры изобретательности, смекалки, даже, можно сказать, смелости и наглости, но вряд ли хотя бы одному из этих примеров можно подражать в глобальном масштабе. Поэтому я бы сказал, что с украинской стороны, если говорить про операции, наверняка в учебники попадут различные специальные операции, организованные украинскими спецслужбами в режиме конкуренции между ними. Не секрет, что такая существует. Да, конечно, удары по базам российской стратегической и дальней авиации, безусловно, это как раз один из примеров. Пусть он и не повлиял существенно на ход войны, и вряд ли повлияет на ее исход, но, тем не менее, сам по себе, как пример изобретательности и наглости в хорошем смысле слова, безусловно, такая операция в истории останется. Что касается аналогичных примеров с российской стороны, я бы сказал, что заслуживает внимания скучные управленческие военно-экономические усилия, несмотря на критические ошибки, которые были допущены политическим руководством в начале войны. Само решение начать эту войну, кроме того, что оно преступное, это еще и огромная ошибка политическая. Несмотря на то, что к осени 22 года российская армия фактически оказалась на грани поражения, и несмотря на последующие многочисленные ошибки, как военные, так и организационные, несмотря на это, российское командование смогло создать систему, которая относительно успешно реализует главное преимущество российской армии, а именно преимущество в численности и в мобилизационном потенциале, назовем это так. Что в условиях постиндустриального общества, как мы теперь прекрасно убедились, сделать крайне сложно. То есть это не времена Второй мировой войны, когда можно призывать миллионами. Сейчас это сделать крайне сложно. Но, тем не менее, эта структура, несмотря на все, как я уже сказал, ошибки и все проблемы, продолжает работать.
Это был ответ на единственный в этот раз вопрос слушателя. Ваши вопросы ждем под специально закрепленным комментарием на YouTube для следующего эпизода. Еще раз прошу прощения, что только один вопрос взяли в этот раз. Всем, кто, несмотря ни на что, поддерживает «Медузу» финансово, спасибо огромное. Вы это делаете и для себя, и для многих людей в России и Беларуси. Поддержать работу журналистов нашего издания, в том числе мою и Дмитрия Кузнеца, можно по ссылке support.meduza.io. Она тоже есть в описании. Всего доброго и до встречи. Дмитрий, пока.
Спасибо, пока.